Они видят свое войско отступающим, бегущим от своего знамени, и карой своих слов хотят его возвратить в прежний стан, и не могут. Для того, чтобы их собрать, надобно новое знамя, а нет у них. Они, как языческие первосвященники, раздирают ризы свои, защищая падающую святыню свою. Не они, а гонимые назареи, возвещали воскресение и жизнь будущего века. Назареи — христиане. С ними Герцен сравнивает социалистов. Кине и Марк Дюфрес скорбят об осквернении храма своего, храма народного представительства. Они скорбят не только об утрате во Франции свободы, человеческого достоинства, они скорбят о потере передового места. Они не могут примириться с тем, что империя не предупредила единство Германии. Они ужасаются тому, что Франция сошла на второй план. Вопрос о том, зачем Франции, в которую они сами не верят, быть на первом месте, не представлялся ни разу их уму. Марк Дюфрес с раздраженным смирением говорит, что он не понимает новых вопросов, то есть экономических. А Кине ищет того Бога, который сойдет, чтобы наполнить пустоту, оставленную потерей совести. Он прошел мимо их, они его не узнали и допустили его распятие. Постскриптум. Как комментарий к нашему очерку идет и странная книга Ренана о современных вопросах. Его тоже пугает настоящее. Он понял, что дело идет плохо, но что за жалкая терапия? Он видит больного по горло в сифилисе и советует ему хорошо учиться и по классическим источникам. Он видит внутреннее равнодушие ко всему, кроме материальных выгод, и сплетает на выручку из своего рационализма некую религию, католицизм, без настоящего Христа и без Папы, но с плотоумерщвлением. Уму ставит он дисциплинарные перегородки, или лучше гигиенические. Может, самое важное и смелое в его книге – это отзыв о революции. Французская революция была великим опытом, но опытом неудавшимся. И затем он представляет картину неспровержения всех прежних институтов, стеснительных с одной стороны, но служивших отпором против поглощающей централизации, и на месте их, слабого, беззащитного человека, перед давящим, всемогущим государством и уцелевшей церковью. Поневоле с ужасом думаешь о союзе этого государства с церковью, который совершается наглазно, который идет до того, что церковь теснит медицину, отбирает докторские дипломы у материалистов и старается решать вопросы о разуме и откровении сенатским решением, декретировать свободу воли, как Робеспьер декретировал верховое существо. Не нынче-завтра церковь захватит воспитание, что тогда? Французы, уцелевшие от реакции, это видят. И положение их относительно иностранцев становится невыгоднее и невыгоднее. Никогда они не выносили столько, как теперь, и от кого же, в особенности от немцев. Недавно при мне был спор одного немца с одним из замечательных литераторов. Немец был беспощаден. Прежде была какая-то тайна, соглашенная терпимость к англичанам, которым всегда позволяли говорить нелепости из уважения и уверенности, что они несколько поврежденные, и к французам, из любви к ним и из благодарности за революцию. Льготы эти остались только для англичан. Французы очутились в положении состарившихся и подурневших красавиц, которые долго не замечали, что средства их уменьшались, что на обаяние красотой надеяться больше нечего. Прежде им спускалось невежество всего находящегося за границами Франции, употребление битых фраз, позолоченный стеклярус, слезливая сентиментальность, трески, вершающий тон, и громкие фразы — все это утратилось. Немец, поправляя очки, трепал француза по плечу, приговаривая: «Но, друг мой, дорогой друг, эти готовые фразы, заменяющие разбор дела, внимание, понимание, мы знаем наизусть. Вы нам их повторяли 30 лет. Они-то вам и мешают видеть ясно настоящее положение дел». «Но как бы то ни было, все же», — говорил литератор, видимо, желая заключить разговор, «однако же, мой милый философ, вы все склонили голову под прусский деспотизм. Я очень понимаю, что для вас это средство, что прусское владычество — ступень. Тем-то мы и отличаемся от вас», — перебил его немец, «что мы идем этим тяжелым путем, ненавидя его и покоряясь необходимости, имея цель перед глазами. А вы пришли в такое же положение, как в гавань спасения. Для вас это не ступень, а заключение. К тому же большинство его любит». «Это тупик, тупик», — заметил печально литератор и переменил разговор. По несчастью, он заговорил о речи Жюля Фавра в Академии. Тут окрысился другой немец. «Помилуйте, и эта пустая риторика, это празднословие, может вам нравиться. Лицемерие, неправда о науке, неправда во всем. Нельзя же 2 часа читать панегирик бледному кузеню. И что ему было за дело защищать казенный спиритуализм? И вы думаете, что эта оппозиция спасет вас? Это риторы и софисты. Да и как смешна вся эта процедура речи и ответа. Обязательная похвала предшественнику, весь этот средневековый бой пустословия. Вот как! Вы забываете традиции, обычаи!» Мне было жаль литератора. О речи Жюля Фавра в Академии. Речь, произнесенная Жюлем Фавром 23 апреля 1868 года при избрании его во Французскую Академию, была посвящена Виктору Кузену и демонстрировала враждебность материализму и социализму. Кузен, Кузень, Виктор, 1792-1867 годы, французский философ, основатель эклектической школы. Светлые точки. Но за Даниилами видны же и светлые точки, слабые, дальние и в том же Париже. Мы говорим о Латинском квартале, об этой Авентинской горе, на которую отступили учащиеся их учителя, то есть те из них, которые остались верны великому преданию 1789 года энциклопедистам, горе, социальному движению. Там хранится Евангелие первой революции. Читают ее апостольские деяния и послания святых отцов XVIII века. Там известны великие вопросы, которых не знает Марк Дюфрес. Там мечтают о будущей веси человеческой. Так, как монахи первых веков мечтали о веси Божией. На Авентинской горе, туда в 3 веке до нашей эры удалились римские плебеи, восставшие против патрициев. Из переулков этого Лациума, из 4-х этажей невзрачных домов его, постоянно идут ставленники и миссионеры на борьбу и проповедь, и гибнут большую частью морально, а иногда физически, в стране неверных, то есть по другую сторону сены. Объективная истина с их стороны, всяческая правота и дельность понимания с их стороны, но и только. Рано или поздно истина всегда побеждает. А мы думаем, очень поздно и очень редко. Разум спокон века был недоступен или противен большинству. Для того, чтобы разум мог понравиться, Анахарсис Клоц должен был одеть его в хорошенькую актрису, а ее раздеть до нога.